новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Появилось видео суда над Умеровым, снятое в Симферополе крымско-татарскими активистами. Президент Петр Порошенко призвал найти виновных во взрывах на военных складах. Крымские власти признали спад туристического потока в этом году. Сейчас подробнее. Видео суда над одним из лидеров крымских татар Ильми Умеровым, снятое в Симферополе крымско-татарскими активистами, появилось в сети. В их объектив попали лица тех людей, которые обвиняли и выносили приговор зампредседателя Меджлиса. На процессе дали слово Ильми Умерову, обвиненному российскими властями в экстремизме.
Крымско-татарский народ отстаивает здесь безопасность всего цивилизованного мира. Если агрессия России в отношении Украины и Крыма останется безнаказанной, это станет прецедентом, из-за которого обрушится весь мировой порядок. Закончу выступление строчкой из национального гимна крымско-татарского народа. «Антыткенмен, сосбергенмен, милетычен ольмеге». По-русски это означает «я поклялся и дал слово за народ свой умереть». И заканчиваю словами «до встречи в Гааге».
Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд накануне приговорил Умерова к 2 годам колонии-поселения и запретил заниматься публичной деятельностью, а также выступать в СМИ. Адвокат Николай Полозов считает, что российская пенитенциарная система не сможет обеспечить надлежащий медицинский уход Умерову, у которого болезнь Паркинсона, диабет и болезнь сердца. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать виновных во взрывах на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области. По словам президента, он приказал усилить охрану и оборону стратегических объектов силами украинской армии. Из-за взрывов накануне из Калиновки и близлежащих сел эвакуировано более 30 тысяч человек. Двое травмированных госпитализированы. Корреспондент «Радио Свобода» одним из первых поговорил с местными жителями о том, что произошло.
Ой, дуже страшно, щоб ніколи такої нікому не було, синулечка. Ніколи нікому.
Машину!
Ух ти ж! О, блін, ви що прикалуєтесь? Йо-моё!
Був в епіцентрі, бачив, повибивало все, що можна повибивати. Нема в квартирі ні одного вікна нема.
А що поліція?
Нема, що? Ні хати, ні дверей нема, ні хати.
Дозвонитись ні до кого не можна. Ні до одного родича телефон визов, гудки йдуть, а трубку не беруть.
В Министерстве обороны Украины заявили, что на военном складе в Лескалиновке взрывы прекратились. По сообщениям пресс-службы ведомства, с 19 часов вчерашнего дня не зафиксировано ни одного взрыва. Подконтрольной Кремлю власти Крыма признали спад туристического потока в нынешнем году. Российский министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко утверждает, что с начала года Крым посетили более 4,5 миллионов туристов. По его словам, эта цифра меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По информации ведомства, больше всего туристов с начала года отдохнуло на южном берегу Крыма – 43% от общего количества. На западном побережье – почти 23%, на восточном – 20%. В конце августа российские эксперты в области турбизнеса отмечали снижение количество туристов в аннексированном Крыму летом на 20%. При этом подконтрольные Кремлю власти полуострова признавали лишь 6% спад спроса на тур-услуги. Завод по производству реагентов для очистки и обеззараживания воды открыли в селе Штурмовое в аннексированном Севастополе. Как утверждают в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства города, на заводе установили современное иностранное оборудование. Предприятие будет выпускать реагенты на основе гипохлорита натрия. Технология производства основана на электролизе морской соли. Название фирм-изготовителей оборудования в пресс-службе не уточнили. На этом заводе будет работать 25 человек. Российские власти Севастополя утверждают, что изготовление реагентов на территории Севастополя позволит на треть сократить расходы на их приобретение главного потребителя предприятия «Водоканал». Ранее США и ЕС ввели санкции, которые запрещают поставки в Крым любого иностранного оборудования. Сегодня в Крыму будет облачная погода. Температура воздуха днем поднимется только до 14 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки днем 15 градусов выше нуля. Керченская переправа закрыта из-за шторма и ураганного ветра. Все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время слушает радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, и мы начинаем нашу программу. Напомню, что можно нас слушать на средних волнах ежедневно в 7.35 и в 12.10 на частоте 549 кГц. Ну а на частоте 105,9 FM на территории Крымского полуострова нас можно слушать круглосуточно. И, конечно же, смотрите наши трансляции на нашем канале в YouTube, а также на нашей странице в Facebook. Не только смотрите, но и оставляйте свои комментарии. Если хотите высказаться в нашем эфире или задать вопросы нашим гостям или нашим экспертам, то звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона для крымчан бесплатны. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в среду 27 сентября вынес приговор по делу одного из лидеров крымско-татарского национального движения Ильми Умерова. Умерову назначено реальное наказание в виде 2 лет колонии-поселения, то есть не условное, а реальное, 2 года колонии-поселения. И Ильми Умеров заявил, что остается убежденным сторонником возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины. Об этом он сказал 27 сентября после оглашения приговора, выступая перед сторонниками, которые пришли поддержать его у здания подконтрольного Кремлю Симферопольского райсуда. «Несмотря на такую ситуацию, я еще раз заявляю, что я не меняю убеждений, не меняю своего мнения, остаюсь убежденным сторонником возвращения Крыма в Украину. Считаю аннексию аннексии, оккупацию оккупации, а нынешнюю власть преступной», — отметил Умеров. Также Ильми Умерову запрещено 2 года заниматься публичной деятельностью и выступать в средствах массовой информации. Но сейчас это решение суда еще не вступило в силу, еще есть возможность подать апелляцию. И, собственно говоря, вот сегодня мы будем узнавать, что собираются делать адвокаты Ильми Умерова, о чем вообще говорит этот реальный приговор одному из лидеров крымско-татарского национального движения Ильми Умерова, и какой будет международная и украинская реакция и ответ на этот приговор. Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
Ильми Умеров родился 3 августа 1957 года в Узбекистане. Среднее и высшее образование получал там же. По первому образованию Ильми Умеров – медик. Он закончил Андижанский государственный медицинский институт. В апреле 1974 года силовики нагрянули и в дома Умеровых, и их соседей Кадыровых. Семьи вместе с детьми и их товарищем Эльвером Сулеймановым были доставлены в отделение милиции Маргилана. Здесь их подвергли многочасовому допросу, отказались передать еду, принесенную родственниками. Как выяснилось, на детей Рустема Умерова, Ильми и Бекира, а также Эльвера Сулейманова было заведено уголовное дело. Ребята обвинялись по статье 191 пункт 4 Уголовного кодекса Узбекской ССР «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Обвинялись они в том, что в апреле 1974 года изготовили и распространили в Маргилане рукописные листовки о гонениях крымских татар и о почтении памяти жертв депортации 1944 года. Дело в итоге развалилось, однако за детьми стали пристально наблюдать. Уголовное преследование не помешало карьере Ильми Умерова, и после окончания института он стал врачом Ферганского родильного дома. В 1990-м, незадолго до развала СССР, Ильми Умеров приезжает в Крым, где в 1994 году начинает политическую карьеру. С мая по октябрь 1994-го он депутат Верховного Совета Крыма. С 1994 по 1997 2007 год заместитель главы правительства Крыма. С 2000 года Ильми Умеров работает заместителем главы Бахчисарайской районной администрации. С 2002 занимал должность заместителя председателя Верховного Совета Крыма. С 2005 руководил Бахчисарайской районной государственной администрацией. На должности главы райгосадминистрации пробыл до августа 2014. 21 марта 2015 года избран заместителем председателя Меджлиса крымско-татарского народа. 12 мая 2016 года Умеров был задержан в аннексированном Крыму российским ФСБ. Против него возбудили уголовное дело за высказывание в эфире крымско-татарского телеканала АТР. Его обвиняют в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России. Ильми Умерова отправили на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу. Сам он назвал ее пыткой. 27 сентября этого года российский суд аннексированного Крыма приговорил Умерова к 2 годам колонии-поселения. Такие учреждения в основном расположены в лесных, северных и восточных регионах России. В Украине считают дело Умерова сфабрикованным и политически мотивированным. Сам Умеров после оглашения приговора заявил, что он остается на своей позиции, что Крым – территория Украины.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня обсуждаем вынесение приговора. Ну, собственно говоря, сам приговор по делу Ильми Умерова, которого судили в подконтрольном России крымском суде. Вот, кстати, давайте еще послушаем сам комментарий Ильми Умерова после того, как ему вынесли приговор.
«Крымчане говорят».
Надо сказать о том, что это решение принималось не в Симферопольском районном суде, даже не на уровне Симферополя, а, скорее всего, где-то на уровне Кремля. Цель у оккупационной власти одна – заставить нас замолчать. Полюбить себя заставить они уже не могут, лояльности они не добились. Теперь будут стараться, чтобы весь народ или та часть, которая нелояльно относится, трепетали от страха и молчали. Других задач перед ними сейчас никто ставить не будет. Как я воспринял этот приговор? Ну, если честно, я в какой-то степени ожидал такого. Просто на фоне того, что прокурор просил условный срок, немножко неожиданно прозвучало это 2 года колонии. Ну, я думаю, ничего страшного. 2 года пролетит, и за эти 2 года от оккупационного режима в Крыму ничего не останется. Как сказать... Постоянно принимаю медикаменты, связанные с несколькими заболеваниями, которые у меня есть. Основной из них – это болезнь Паркинсона. Но я думаю, что мне позволят принимать эти препараты и дальше. Настолько они не опустятся, чтобы не позволить принимать медицинские препараты. А состояние на сегодняшний день, ну, более-менее стабильное. Я думаю, что... 2 года уж я выдержу. Они не дождутся, чтобы я... Не хочется произносить это слово, но не дождутся, чтобы я умер в тюрьме.
«Крымчане говорят».
Это радио «Крым Реалии». Только что вы слушали Ильми Умерова, которого российский суд в Крыму приговорил к 2 годам лишения свободы в виде отбывания срока в колонии поселения. И сейчас мы будем говорить по телефону с журналистом, с корреспондентом «Радио Свобода» Антоном Наумлюком, который сейчас находится на территории полуострова. Антон, приветствую.
Доброе утро.
Антон, как вообще люди, много ли собралось людей к зданию суда для того, чтобы поддержать Ильми Умерова в этот день, в день вынесения приговора?
Ну, традиционно крымские татары и не только собираются на судах, которые они считают политически мотивированными в Крыму. Вчера собралось несколько сотен человек, уже потом, после вынесения приговора, когда все события случились, мы узнали, что в суде восприняли это собрание как акцию, сообщали в полицию. В общем, там и так были усилены меры охраны, но и суд это, видимо, как-то напугало. Несколько сотен человек собрались, встречали его хлопками, шариками, то есть, в общем-то, пытались поддержать и подбодрить, как могли, конечно, хотя, конечно, и слез было вчера немало.
Угу. То есть Ильми Умеров вышел после оглашения приговора, он вышел из здания суда и встретился с этими людьми?
То есть, да, ну, они встречали его? Да, и с него была взята подписка о том, что после вступления приговора в силу, то есть после апелляции, если она не изменит приговор, он должен будет явиться в ведомство исполнения наказаний, где ему будет предписано, куда он должен явиться, на поселение. А до этого времени он находится дома, с него не взята подписка о невыезде, то есть мера пресечения оставлена той же, но вчера он хотя бы смог вернуться домой, увидеться с родными, близкими и не был задержан, как этого опасались, в общем-то, и адвокаты, и родственники.
Имеется в виду непосредственно в зале суда, да? То есть
в зале суда, да.
А скажите, Антон, пожалуйста, а насколько часто вообще, вот вы знакомы с российскими реалиями, насколько часто вот так бывает, что дается реальный срок, и при этом не берут человека, ну, под стражу?
Ну, в случае, когда срок связан с колонией-поселением, то все-таки это, ну, практика такая более-менее обычная. Марк Захарович Фейгин, который представлял интересы Умерова в суде, адвокат, сравнивал это с делом Навального, но все-таки это не совсем корректно, учитывая, что Навальному-то давали реальный срок отбывания в колонии, а не колонии-поселения, это несколько иное. С другой стороны, у суда была возможность взять его под стражу, Эльми Умерова под стражу в зале суда, он ею не воспользовался, что, в общем, можно назвать положительным моментом, может быть, единственным за весь вчерашний день.
Угу. Антон, скажите, а судья был все тот же, да? Все тот же судья и выносил и приговор, то есть никаких изменений за время этого процесса не было, как вы его наблюдали?
Менялись прокуроры, всего сменилось, если не ошибаюсь, 3 человека. Обвинение представлял, гособвинение представлял сначала Олег Саргинов, который был же прокурором в деле Николая Семены, журналист, обвиняемого по точно такой же статье, заканчивали уже другие прокуроры. Вчера на оглашение приговора ни один из них не явился. Вот если это обычная практика, когда человека осуждают на колонию поселения и не берут под стражу, то вот практика, когда суд дает реальный срок вместо того, что просит прокурор условный, вот это как раз огромное исключение из правил.
Прокурор попросил меньшую строгость наказания, да, чем дал ее судья.
Да, в общем-то, нет ничего необычного, когда изменяется срок наказания. То есть судья дает больше или меньше, чем просит прокурор. Но вот сама тяжесть наказания, это, конечно, исключительный случай. Угу.
Антон, еще скажите, а что такое колония-поселение? Потому что, ну вот, может быть, далеко не все знают, что это такое.
Колония-поселение – это одна из форм ограничения свободы. Она может быть совершенно разной на самом деле. Одна из колоний-поселений, кстати, есть около Керчи. Это так, слово. И там человек, который осужден на эту меру наказания, может, например, снять квартиру. Он там, скорее всего, определяется на работу. Он может там не работать, если медицинские показания ему этого не позволяют. То есть это очень такая расплывчатая форма наказания. Другое дело, что она связана в любом случае с отбытием из дома, нахождением на одном месте. Он не может покинуть поселок, в котором находится колония-поселение. И он, конечно, ограничен в получении медицинской помощи и помощи родных, ну и каком-то общении.
Понятно. Спасибо. Антон Ноблюк, корреспондент «Радио Свобода» и по телефонной связи из Крыма. Со студии «Крым Реалия» мы говорили с Антоном про дело, про оглашение приговора Эльми Умерову. Значит, сейчас мы послушаем, кстати, российского адвоката Николая Полозова, который защищал интересы заместителя председателя Межлиса Ахтема Чайгоза. И вот он рассказал, что судья, который вынес решение по Эльми Умерову, это бывший украинский судья, которому нужно выслужиться перед российской властью. Именно с этим он связывает вот такую строгость вынесения приговоров. Давайте послушаем.
Мнение.
На мой взгляд, ничем другим, кроме как жесткими репрессиями по отношению, прежде всего, к крымским татарам, назвать действия российской власти абсолютно нельзя. Прокурор по этому делу просил условное наказание. И, естественно, все прогнозировали, что будет вынесен условный приговор, как это было в случае с Семеной. Но суд внезапно взял и по собственной инициативе ужесточил это наказание. Судья, который осудил Эльми Умерова, это бывший украинский судья, переметнувшийся на сторону российских властей. И таких очень много. В деле Ахтема Чайгоза из 3 судей 2 таких было. Это люди, которые дополнительно мотивированы выносить жестокие решения для того, чтобы выслужиться перед новой властью.
мнение.
Ну и фамилия судьи, да, это Андрей Кулешов, который был назначен в 2011 году еще в Крым тогда, и при украинской, значит, украинской судебной системе он был назначен тогда судьей, ну и продолжил свою работу далее. Мы продолжаем нашу программу, сегодня говорим про дело про вынесение приговора уже, теперь под контрольным Кремлю судом в Крыму по делу Эльми Умерова. Кстати, вот глава Межлиса Рифат Чубаров вот так прокомментировал приговор Эльми Умерову. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Ми, кримські татари, не зобов'язані самі шукати відповідь, бо ця відповідь може бути лише колективною. Зараз створюється група друзей деокупації Криму. Деякі провідні політики вже оголосили, що вони вступають в цю групу. Якщо вже така група створюється, так може от питання спасіння Ільмі, це може бути одним із таких питань, що тестуватиме цю групу. Путін віддав наказ, щоб бити Ільмі. Це невже це нікому не зрозуміло? Це не рішення окупаційного суду Сімферополю. Це не рішення тих суддів-зрадників, колишніх українських суддів. Вони оголосили те, що було їм надіслано з Москви. Бо їм треба зробити все для того, щоб розчавити кримсатар і змусити їх покидати свою батьківщину. Там наші люди, Ахтем Чигоз, Руслан Зійтулаєв, Параламов Ренат, Сервірага Караметов, Микола Семена, Олег Сенцов. Ці всі люди на війні. Я думаю, що єдине, що може врятувати Ільми Умерова, інших політв'язнів, це зараз просто чітке слово міжнародних інституцій і політики міжнародного рівня, які уповноважені на участь в вирішенні питань розв'язання всіх наслідків війни Росії проти України.
Точка зрения.
Ну и также на пресс-конференции в Укринформе Рифат Чубаров сказал о том, что в Украине должны быть закрыты представительства Российского агентства по делам СНГ Россотрудничества и связанные с ним организации и все государственные российские структуры. Я утверждаю, что наша нерешительность в некоторых сферах является, если не главной, то одной из причин того, что над нашими гражданами Россия так жестоко издевается. Далее будем обсуждать вынесение приговора Эльми Умерову российским судом в аннексии Крыму с Искандером Бариевым, членом Межлиса крымско-татарского народа и председателем Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искандер, приветствую.
Доброе утро.
Искандер, ну теперь самый главный вопрос. Да? Что будет делать украинское государство, общественники и другие международные структуры для того, чтобы обжаловать приговор Эльми Умерову или отменить этот приговор?
Ну, в первую очередь, это должно продолжаться процессуальное действие, то есть должны быть поданы жалобы в суды следующих инстанций, в так называемые суды. И, соответственно, эта процедура, на наш взгляд, она будет где-то еще длиться не менее чем полгода, я думаю, до весны 2018 года. При этом Эльми Ага, он будет находиться в Крыму, его не имеют права этапировать, и поэтому у нас есть время для того, чтобы работать с международной общественностью. И я уже перешел ко второму направлению. Второе направление – это то, чтобы сегодня, как я согласен с Рифатом Чубаровым в том плане, что он сказал, что это тест, опять же, на тест международной общественности, на четкую реакцию на тех, на то неправосудное решение, на те противозаконные действия оккупационной власти и Российской Федерации. В частности, что подразумевается под этим? Здесь не только должны быть заявления о стурбованности, о каком-то несогласии, но должны, сейчас вот назрела четкая ситуация, когда мы все-таки должны ввести персональные санкции в отношении тех чиновников, начиная от Кремля, заканчивая оккупированным Крымом, которые выносят такие приговоры. Приговор Ахтему Чигозу, приговор Николаю Семене, приговор Эльми Умерову. И подобные действия продолжаются, потому что на следующей неделе уже ФСБ планирует вынести обвинение Сулейману Кадырову. Поэтому здесь Мы должны четко сосредоточить и объединить все наши усилия. Мы четко должны выстроить дальнейшую нашу стратегию с нашими друзьями на международном уровне для того, чтобы были более четкие и более конкретные действия, а не просто публичные заявления, хотя они тоже очень mm-hmm. важны. Ну и следующее, это, конечно, в любом случае мы все должны объединить усилия для того, чтобы морально, в настоящее время действительно это морально, нужна поддержка семье Ильмы Умерова, семье Чигоза, семье Семены и других политических заключенных. Я думаю, что здесь, кроме, опять же, заявлений со стороны украинского государства, должна быть более активная дипломатическая работа, чтобы была более четкая реакция цивилизованных стран.
Понятно. Спасибо, Искандер. Спасибо. Член Межлиса крымско-татарского народа Искандер Бариева. Искандер Бариев был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Вот мы сейчас послушаем, чего ожидает сам Ильмы Умеров после решения суда. Что он сказал?
Крымчане говорят.
А чего мы ждем и от кого в этой ситуации? Наверное, надо в первую очередь сказать об Украине, которая должна принять необходимые решения, гарантирующие права крымско-татарского народа как коренного народа в Украине и в Крыму. Это даст дополнительный стимул для Украины в борьбе за возвращение своей территории. Бороться за территорию необходимо в любой ситуации. И хотелось бы, чтобы Украина сделала немножко понастойчивее. Но это уголовное дело сфабриковано полностью, сфальсифицировано полностью. Я уже множество раз говорил, что я не меняю своих убеждений, не отказываюсь от своих убеждений. Продолжаю считать Крым Украиной и аннексию аннексии, оккупацию оккупации. На этом фоне возбудили уголовное дело, полностью его сфабриковав.
Крымчане говорят.
Это был комментарий Ильмы Умерова уже после решения суда, который вынес ему 2 года нахождения в колонии поселения. Суд, понятно, подконтрольный Москве в Крыму. Что будут делать дальше адвокаты? Об этом говорим с Евгением Прониным, украинским адвокатом, который представляет интересы Ильмы Умерова в международных судах. Евгений, здравствуйте.
Доброе утро.
А какой у вас дальнейший план действий?
Ну, во-первых, еще не пройдены все инстанции на территории Автономной Республики Крым, потому что есть апелляционная инстанция, это Верховный суд, и, конечно же, будут обжаловать в апелляцию приговор адвокаты, которые находятся на территории Крыма, в том числе и адвокаты, которые приезжают из Москвы, Марк Фейгин. А потом есть множество международных инстанций, куда нужно обращаться, используя все пути защиты на территории подконтрольной Российской Федерации в Крыму. Так как вот сейчас судят Ильмерова по законодательству Российской Федерации. Это ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, это Международный суд ООН. Ну и, конечно же, вчера говорилось о поднятии вопроса в Международном уголовном суде.
А где-то уже поданы иски по делу Ильмы Умерова?
Нет, конечно, они не поданы, потому что еще не пройдены все пути защиты по национальному законодательству.
Да, но получается, что там происходит сейчас осуждение его по национальному законодательству России, а не Украины. То есть почему...
Обращение в Европейский суд по правам человека будет от Ильмы Умерова со стороны Украины, как от гражданина Украины, потому что он является гражданином Украины, которого судят, незаконно судят, он вообще не может быть субъектом, подсудным субъектом, которым он сейчас является. Поэтому будем общаться со стороны Украины.
Но только после того, как будет получена апелляция и другие решения российских судов, получается,
да? Потому что от нас в любом случае требуют те нормы международных судов, требуют, чтобы мы прошли все уровни защиты по национальному законодательству.
Угу. А вы говорили по поводу криминального суда. Насколько там возможно рассмотрение дела Ильмы Умерова?
Как один из вопросов. Отдельное дело, конечно, в уголовном суде, скорее всего, рассматривать не будут. Непосредственно есть иск от Украины к Российской Федерации. И одним из самых основных требований – это прекращение дискриминации национальных меньшинств, потому что, в принципе, одно из основных требований – это аннексия Крыма, прекращение незаконных действий и, конечно же, кейс крымских татар, потому что национальных меньшин, на которые попадают больше всего под удар на территории Автономной Республики Крым, поэтому, конечно...
Понятно. Спасибо. Евгений Пронин, украинский адвокат, который представляет интересы Эльмиры Умеровой в международных судах, на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Я Александр Янковский. Не прощаюсь с вами, услышимся в следующей программе на «Радио Крым Реалии» на 105.9 FM.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Умеров, вероятно, будет отбывать наказание в России, заявил адвокат Полозов. К украинцу Павлу Грибу перестали пускать украинских консулов. И в Крыму насчитали более 100 визитов иностранных групп за полгода. Сейчас подробнее. Заместитель главы Меджлиса Эльми Умеров, которого накануне российский суд в Крыму приговорил к заключению, скорее всего, будет отбывать наказание в России. Об этом заявил бывший адвокат Умерова Николай Полозов и не исключил, что его могут отправить и в Сибирь. После приговора Умерову дали слово.
Крымско-татарский народ отстаивает здесь безопасность всего цивилизованного мира. Если агрессия России в отношении Украины и Крыма останется безнаказанной, это станет прецедентом, из-за которого обрушится весь мировой порядок.
Сейчас единственная цель защитников – последовательно довести дело до Европейского суда, затем передать дело в Международный суд в Гааге. Сегодня в 12.10 в эфире «Радио Крым Реалии» слушайте интервью с адвокатом Николаем Полозовым. Украинские консулы не смогли получить разрешение от российских властей на посещение Павла Гриба, похищенного в Белоруссии, незаконно удерживаемого в Краснодарском СИЗО. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Бетца. По ее словам, МИД не получил разрешение на обследование Гриба украинскими врачами. Единственный раз консулы встречались с ним 18 сентября. Сейчас у них нет информации о состоянии здоровья Гриба, об условиях его содержания, а также информации о ходе следствия по его якобы причастности к теракту. Группы иностранных политиков, бизнесменов и общественных деятелей регулярно посещают аннексированный Крым, заявил постоянный представитель аннексированного Крыма при президенте России Георгий Мурадов. По его словам, за последние полгода на полуострове побывало более 100 таких групп. Мурадов считает, что таким образом в Крыму имеет возможность донести правду о реальном положении дел на полуострове и частично легитимизировать аннексию Крыма России. МИД Украины предупреждает, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Сценарий фильма «Алексея Учителя Матильда», на который выделялись государственные деньги, ранее был другим, сказала экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Цитирую. «Чудным образом появился другой сценарий, основная сюжетная линия – государь. Как падает корона с него, как он ходит 2,5 часа на полусогнутых ногах, теряя сознание от вожделения к танцовщице, к балерине». Конец цитаты. Видеозапись о неком партнере режиссера, который заявил о подмене сценария, Поклонская обещала направить в Генпрокуратуру и ФСБ. Сегодня в Крыму облачная погода и температура воздуха до 14 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки днем 15 градусов выше нуля. Керченская переправа закрыта из-за ухудшения погоды. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время присоединился к «Радио Крым Реалии». Напоминаю вам, что нас можно слушать ежедневно на частоте 105,9 FM, круглосуточно на территории Крыма, а также нас можно слушать в 7.35 утром и в 12.10 в обеденную пору на частоте 549 кГц, то есть на средних волнах. Ну и, конечно же, смотрите наши трансляции на канале в YouTube «Крым Реалии» и в Фейсбуке на странице «Крым Реалии». Мы с вами там прямо сейчас. Смотрите, не только смотрите и слушайте, но и задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии по теме наших программ. Более подробно про темы, которые мы сейчас обсуждаем, будем обсуждать или обсуждали, вы можете прочитать на сайте Крым Реалии. Каждые несколько минут происходит обновление новостей, появляются свежие аналитические материалы информационные, поэтому заходите на сайт Крым Реалии. Ну, а о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут?
Крым в центре внимания.
Да, Крым, конечно, всегда в центре внимания, но говорить мы сейчас будем про закон про образование. Украинский закон про образование, новый закон, который был принят украинским парламентом 5 сентября. 25 сентября закон был подписан президентом Украины Петром Порошенко. Так вот, что же изменится в Украине после вступления в силу нового закона об образовании? Как нововведение отразится на жителях аннексированного Крыма? И почему некоторые государства-соседи Украины резко отреагировали на этот новый закон? Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Тема дня.
Украина приняла новый закон об образовании. На сайте администрации президента Украины приведен комментарий Петра Порошенко, в котором он отмечает важность этого закона для будущего Украины.
Це одна із найголовніших реформ, бо від жодної іншої реформи майбутнє країни не залежить так, як від освітньої. Україна демонструвала і надалі демонструватиме таке ставлення до прав національних меншин, яке відповідає нашим міжнародним зобов'язанням, перебуває в гармонії з європейськими стандартами и є взірцем для сусідніх країн.
Тем не менее, новый закон вызвал волну возмущения и непонимания у географических соседей Украины. Президент Румынии Клаус Йоханнес, к примеру, из-за этого отменил октябрьский визит в Украину. По словам Йоханнеса, в Румынии усмотрели дискриминационные нотки в новом украинском законе.
Україна ухвалила закон про освіту, який обмежує доступ румунської меншини до освітнього процесу. Тому я скасував свій візит і також виступив проти візиту голови Верховної Ради України, запланований на кінець вересня. Ці скасування – надзвичайно потужний сигнал.
Остались недовольны будущим украинского образования и в Будапеште. Венгрия вообще собирается блокировать любые инициативы по евроинтеграции Украины, пока новый закон об образовании будет действовать. Свое недовольство от имени страны выразил посол Венгрии в Украине Эрна Кешкень.
Наше зауваження полягає не в тому, що представники національної меншини не вивчали державну мову. Усі громадяни України повинні вивчати державну мову. Але досягнення цієї мети слід зробити іншими засобами. Напевне, підготовкою педагогічного персоналу, відповідною методикою викладання та підручниками. Якщо нацменшина є позбавленою навчання рідною мовою на всіх рівнях освіти, саме існування цієї нацменшини у довгостроковій перспективі стає під загрозою.
На претензії со стороны сусідніх стран отреагувала міністр образования і науки України Лілія Гриневич.
Мені здається, що нагнітання цього питання також пов'язано з певною політичною боротьбою, яка відбувається на політичних аренах всередині цих країн. Мені здається, що Угорщина має бути зацікавлена, щоб громадяни України, зокрема, які є угорського походження, мали більше шансів на інтеграцію в Європу. Вони мали бути зацікавлені в тому, щоб українські громадяни угорського походження могли реалізовувати себе також в Україні, а не всі виїжджали одразу в Угорщину.
Найбільший резонанс закон визвав в Росії. На телеканалах северних сусідів посипались сюжети о том, що багато діти України не способні сприймати школьні предмети на украинском и вынуждены будут перейти на домашнее обучение. Теме языкового вопроса посвящены несколько крупных ток-шоу на государственных российских телеканалах, на которых российские политики призывают не считать россиян в Украине национальным меньшинством. В самой же Украине считают обязательное украинское образование стандартной европейской практикой и моделью защиты украинского языка от исчезновения.
Тема дня.
А вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня обсуждаем новый закон Украины про образование, а также ту реакцию, которую он вызвал не только в Украине, но также и у соседей. Говорим об этом, начинаем этот разговор с Оксаной Макаренко, советником министра образования и науки Украины. Оксана, приветствую.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, значит, вот интересует вот в первую очередь такой вопрос. Что означает принятие этого закона для тех, кто обучался на языках национальных меньшинств в Украине?
Ну, ця стаття, по-перше, хочу наголосити, що жодним чином не порушує ані конституційних прав, записаних в Конституції України, ані міжнародних угод, які підписала, ратифікувала Україна. Зокрема, йдеться про хартію європейських регіональних мов. Була проведена юридична експертиза, також ми готові передати це Європейському Союзу на вивчення і аналіз. Ми переконані, що там права не порушуються. Інше питання в тому, в який спосіб нам інтегрувати українське суспільство, людей, які належать до нацменшин і корінних народів. Угу. На сьогодні мовна стаття, вона непроста, я чесно скажу.
Ви маєте до цієї стаття в этом, стаття в законі, стаття 7, мов, язик обучення?
Так, саме про нього я кажу. В принципі, мені дуже шкода, що такий великий, такий революційний, такий насправді довгоочікуваний закон про освіту, який задає зовсім нову модель управління освітою на всіх рівнях, починаючи від садочків, закінчуючи вищою освітою, позашкільною освітою, професійно-технічною освітою. Він зараз зводиться виключно до мовного питання. В принципі, теоретично можна було взагалі не прописувати так детально в цьому законі саме мову. Написати, що мовою навчання визначається іншими законами України. І все, на тому поставити крапку. Але воно назріло. Назріло в політичній площині, воно назріло, я так розумію, в суспільстві, бо рік тривали дискусії навколо цієї мовної статті, була створена спеціальна група при міністерстві, в яку війшли і представники всіх нацменшин, корінних народів, і міністерство, і депутати, які напрацьовували ці формулювання. Втім, коли закон зайшов в парламент, депутати порушили цей баланс, трошки підсилили швидкість впровадження цих норм. І мені здається, що саме це викликало таку бурхливу реакцію.
Оксана, і тим не менше, от що буде означати на практиці? Тобто, як тепер буде відбуватися обучення на язиках національних меншинств на території України?
На теренах України, якщо раніше діти, наприклад, в Берегово, могли закінчити школу національних меншин і зовсім не володіти українською мовою, ми маємо статистику, що, зокрема, в Берегово понад 70% дітей складали ЗНО з українською на один, максимум 3 бали з 12. Тобто навіть не долали поріг склав, не склав, а потім переходили у вищий, який теж шлевою викладання угорською мовою. Відповідно, вони були дуже обмежені в своїх правах. Вони не можуть займати там державні посади, вони не можуть працювати в місцевих органах самоврядування. Вони обмежені в деяких професіях, які там, де треба говорити державною мовою. Відповідно, цей закон насправді розширює права для них.
Оксан, понятно. От як це буде, скажіть, пожалуйста, якщо можете, да? Як це буде відбуватися на практиці? Тобто, теперь обучение на языках национальных меньшинств, а его вообще не будет в школах? Или оно будет, до какого-то класса? Вот как это будет происходить?
Ні, зачекайте. Очевидно, що держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття і формальної освіти на всіх рівнях, і дошкільної, загальної, середньої, професійної, фахової, передвищої та вищої, і навіть позашкільної, в державних і комунальних закладах. Їм гарантується вивчення своєї рідної мови. Але ми розуміємо, що маленькі діти, які виросли в певному середовищі, особливо неслав'янських мовних груп, вони відразу не можуть перейти на навчання державною мовою. Тому в садочках продовжиться навчання рідною мовою. В молодшій школі вони почнуть вивчати українську мову як предмет. А вже з 5 класу вони переходять на українську, але залишається можливість вивчати рідну мову, залишається можливість викладати один чи декілька предметів, таких як математика, фізика, рідною мовою, якщо вона співпадає з мовою Європейського Союзу. Крім того, є перехідні положення. Тобто ті, що пішли діточки вже до школи, до прийняття закону, в них все продовжується, як є. З 1 вересня 2018 року цей закон вступає в силу для тих, хто прийде до 1 класу. А ті, хто в старшій школі, мають перейти на нові положення до вересня 2020 року.
Угу. Понятно. Спасибо. Оксана Макаренко, советник министра образования и науки Украины, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. Немного статистики. Вот, кстати, по данным Департамента среднего и дошкольного образования Министерства образования Украины, в 2016-2017 учебном году в Украине насчитывалось 581 учебное заведение с русским языком преподавания, в которых обучалось 355 тысяч учеников, 75 школ и 3 школы с румынским и молдавским языками преподавания, соответственно, 71 школа с венгерским и 5 с польским языком преподавания. Вот при этом дети представители национальных меньшинств имеют возможность изучать родной язык факультативно и в кружках, в том числе, да, то есть помимо этого, помимо языка преподавания. Например, в качестве предмета родной язык изучают в школах 919 тысяч маленьких, значит, вот маленьких учеников, то есть вот русский язык изучают, 4181 ребенок, который относится к румынской общине, 1110 детей венгерского национального меньшинства, 2474 ученика изучают молдавский язык, 45 тысяч и почти 50 тысяч польский. Значит, мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим про новый закон про образование, который был принят в Украине в сентябре, подписан президентом Украины в сентябре. Говорим далее об этом с Николаем Княжицким, народным депутатом Украины от Народного фронта. Николай Леонидович, здравствуйте.
Добрый день, Виталий.
Николай Леонидович, с вашей точки зрения, почему этот закон вызвал такую волну сопротивления со стороны западных соседей Украины? Понятно, ну это было там со стороны России, но тем не менее появились и возражения по поводу этого закона и со стороны Румынии, со стороны Венгрии, например.
Ну, це, я б сказав, південно-західні наші сусіди, не зовсім західні. В зв'язку з чим проявляються ті занепокоєння? Причин, очевидно, декілька. Якщо ми візьмемо Угорщину, то це елементом внутрішньої політики. Оскільки в Угорщині конкурують між собою права партія Фідес і ультраправа партія Йобік, депутата якої з Європарламенту недавно не пустили на територію України, і вони борються за так званий захист угорців по всьому світу. Тому для них політично на території самої Угорщини важливо, щоб ніхто не показав, нібито якісь права угорців зменшені, тому що інакше політичний конкурент на цьому ж полі починає критикувати свого ж конкурента. Тому я б сказав, що більше внутрішньополітичний процес. А цей внутрішньополітичний процес пов'язаний із українською політикою, тому що в Закарпатті ми знаємо, що давно йшла боротьба різноманітних місцевих кланів за боротьбу, перш за все, над кордоном, над контрабандою українською. Але там, де багато угорського населення, угорська партія, яка орієнтувалася на думку прем'єра Орбана, завжди ставала союзником однієї або другої політичної сили і вимагала для себе все більше і більше преференцій, а їхні конкуренти їх за це критикували. Інша ситуація з Румунією. Ну, ми рідко згадуємо, що на території Румунії знаходиться величезна кількість українських сіл. Там живе дуже багато українців, але щось ми не чули, що в них були українські школи, українські класи, щоб успішно підтримувалася там українська культура. Скоріше, вона заганяється в певне гетто. Українців намагаються асимілювати в Румунії, на відміну від України, де права румунської громади більш-менш ефективно захищені. І тут теж потрібно розділяти вислови лідера у Румунії, до речі, президент Румунії, який сам німецького походження, і президента Молдови. Обидвоє захищають фактично ту саму мову. Але якщо проросійський президент Молдови перш за все орієнтується на позицію і заклики Москви антиукраїнські, то президент Румунії, можливо, не до кінця зрозумів, чи румунська громадська думка, і тут вже і наші опущення норм цього закону. Mm-hmm. Тому знаємо, що вчора зустрічалася міністр освіти Лілія Гриневич зі своїм колегою з Румунії. В них була дуже хороша розмова, і я абсолютно вірю в те, що з румунською стороною нам вдається дійти компромісу, і Лілія Гриневич якраз про це говорив.
Понятно. Николай Леонидович, ще такий вопрос. Смотрите, значить, отдельно в этом законі про образование України прописано право на образование на родном языке корінних народів. То есть вот повністю, да, в течение всего процесу обучения в средней школе. А вот есть ли в Украине уже законодательно установленный список коренных народов? Вот кого относят к коренным народам?
Ну, звичайно, є. Ну, перш за все, є народи не дуже великі, такі як караїми там чи кримчаки. Є кримські татари. Кримські татари, безумовно, наш корінний народ. Так само, як і гагаузи. Це, до речі, таке цікаве питання, тому що, скажімо, угорці, які живуть на території України, вони традиційно живуть на цих землях, тому я думаю, що і угорці, і румуни теж теоретично могли би бути корінним народом України. На відміну від представників інших національностей, які дуже часто намагалися обмежити розвиток української мови.
Угу, спасибо. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, фракция «Народный фронт». Мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о новом законе про языки. Извините, не про языки, про образование. Просто эта статья 7-я, понятно, что она привлекла внимание. Она привлекла внимание, статья 7 этого закона, языки образования. Она привлекла внимание, в первую очередь, благодаря самой разной реакции на международном уровне. Например, Россия даже прореагировала, понятно, ну, самыми разными заявлениями. Больше того, даже Государственная Дума России приняла заявление о недопустимости введения на Украине, ну, так в тексте говорится, на Украине, ограничений для получения образования на родных языках коренными народами и национальными меньшинствами. И это обращение Госдума также направила в разные международные структуры. Кстати, российские парламентарии подчеркивают, что этим законом якобы нарушается Конституция самой Украины. Что касается непосредственно самого закона, далее будем говорить с господином Охредько. Олег Охредько, эксперт и аналитик Центра гражданского просвещения Альменда. Олег, приветствую. Олег, ну, ваша оценка вот этим, давайте в первую очередь, конечно же, требованиям языковым закона.
Ну, вопрос о том, что эта статья вызовет громадные споры, вообще-то удивительный, потому что еще в ноябре месяце этот вопрос поднимался в Верховном Совете. Мы готовили экспертное заключение, указывали на то, что обязательно возникнут эти вопросы. Тем более, что там ряд очень спорных моментов, немного даже смешных. Например, почему только языки ЕС? А у нас есть шикарная гимназия восточных языков, которая находится в Киеве. Значит, они не могут обучаться. Ну, то есть вот такие
нюансы. Имеется в виду, то есть не могут, например, происходить обучение там, ну, условно, на турецком языке, да, в течение всего срока обучения.
Да. То есть вот эти вот вопросы, которые мы возьмем на арабском языке, на китайском, то есть вот эти нюансы, которые возникали. Но вместе с тем, в соответствии с Европейской хартией, на которую все очень сейчас любят ссылаться, если реально посмотреть, она в полном объеме во многих случаях не выполняется даже в тех странах, которые сейчас очень активно критикуют. Сколько украинских школ у нас находится в Венгрии, в Румынии? В Молдове, да, они уже есть, то есть в той же Румынии есть целая одна школа.
Я приводил, кстати, статистику, да, о том, сколько, вот, например, если мы говорим про Украину, то у нас есть целых 75 школ с румынским языком обучения, в которой учатся, в Украине, я имею в виду, 16 139 учеников.
Да. Вот, мы имеем громадное количество. Ну, а в соответствии с этим это и происходит. Вы посмотрите, очень часто, как говорится, хорошо использовать пословицу «на варе и шапка горит». Ну, то, что Венгрия за это зацепится, было 100% понятно. У них сейчас громадные скандалы с ЕС. Необходимо что-то громкое, скандальное, которое будет подниматься.
Понятно. Олег, скажите, пожалуйста, вот, чтобы было практически понятно, что вводится этим законом? То есть вот обучение было, допустим, вот были в Украине, они продолжают работать. Школы с национальными языками обучения, там, с румынским, с венгерским, с русским языком. А вот сейчас что предполагается этим законом? Как будет происходить обучение в этих школах?
Первоначально серьезных изменений не будет. То есть люди, которые обучались, и будут. Это будет происходить постепенно. Будет вводиться украинский язык, обучение на украинский язык со средней школы. То есть начальную школу трогать не будут. Постепенно будет вводиться в средней школе.
То есть первый класс. Ага, так.
Вот, будет вводиться обучение на украинском языке, и то не на всех предметах. То есть по желанию ряд предметов, вот смотрите, здесь даже очень интересный момент. Несколько предметов есть право обучаться на родном языке. Сколько это несколько? Если у нас всего, например, 12-15 предметов, которые изучаются в пятом классе, сколько из них это несколько? 5-7? Вы видите, уже можно, то есть это постепенное введение. И потом уже старшая школа, она идет абсолютно у нас на украинском языке. Но это не то, что оно будет раз, переключили и завтра. И тем более, посмотрите элементарно, Россия. Хотя, несмотря на то, что упорно они нам рассказывают о том, что в оккупированном Крыму производится образование на украинском языке, на крымско-татарском языке, в соответствии с федеральным законом России, обучение в старших классах 10-11 только на русском. Все. Точка. И больше ничего. И та же самая Россия, которая подняла вопрос. Ну, это было понятно. Ну, вы посмотрите, что происходит в Крыму. Обучение количества учащихся на украинском языке 0,1%. Тем более, они сейчас использовали очень хитрую форму. Угу. Обучение во внешкольное время.
Понятно.
Вы можете проконтролировать, сколько детей?
Абсолютно невозможно, наверное. Олег, и такой момент еще, да? Что касается других нововведений этого закона, есть ли там что-то важное, что скрыто вот за этим, знаете, таким вот медийной волной по поводу языков обучения?
Ну, я думаю, это будет необходима отдельная передача для этого. Но есть громадное количество то, чего раньше не было. Во-первых, например, обучение для взрослых впервые введено. Второй нюанс, который существует, такое понятие, как универсальный дизайн. Вы даже, наверное, не слышали такого
Нет,
слова.
Нет, не слышал.
Вот. А это вводится в соответствии с тем, что не только инклюзия, но и для всех детей, которые у нас существуют. То есть, ну, это громадное количество, которое позволяет. И этот закон также позволяет улучшить образование для детей на оккупированных территориях.
Вот таким даже образом. Хорошо, спасибо. А Олег Охредько, эксперт-аналитик Центра гражданского просвещения Альменда, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем новый закон про образование, который подписан президентом Украины, который уже вступил в действие, этот закон про образование. И дальше мы будем говорить с Евгением Магдой, украинским политологом, политическим аналитиком про этот закон. Директор Центра политических отношений Евгений Магда. Приветствую вас, Евгений.
Доброго ранку.
Евгений, но на ваш взгляд вообще, что будет, если вот этот закон про образование в Украине, он будет продолжать подвергаться вот нападкам со стороны западных, южных соседей, северных соседей Украины? Будет ли он направлен на рассмотрение, на его соответствие европейскому законодательству, европейским нормам, наверное, так. И что будет, если у нас так много «если», да, если будет принято, что указано, что он нарушает определенные требования европейского права?
Давайте спробуємо по пунктах.
Давайте.
Перше. Українська влада заявила, що вона готова надати і сьому статтю, так би мовити, скандальну статтю для кількох наших сусідів на відповідну експертизу, але це не означає його, не означає, що цей закон буде зразу призупинено. Ні, він продовжить діяти. Це перше. Друге, не всі наші сусіди обурені. Обурені, давайте будемо затискати пальці в різний спосіб. Угорщина, Румунія, занепокоєна Греція, хоча вона нам трохи не сусід. Ну, і президент Молдови, і Росія. Їх можна в один винести, так би мовити, в один сегмент, тому що це в даному випадку практично одне й те саме. І коли там російська Держдума говорить про етноцид, то вона забуває, що у кількох мільйонів етнічних українців, як перепис в Росії зафіксував, немає жодної школи української на території Російської Федерації. При цьому Молдова, ну, вона парламентська республіка, уряд Молдови, Словаччина, Білорусь, Польща, вони практично ніякого обурення не висловили. Тобто ситуація 50 на 50.
А почему так? Кстати, Евгений, да почему так? Почему одні страны высказали, ну, вот своє возмущение, а другие нет? Хотя приблизительно там у них одинаковое количество было школ на території України, есть школа на території України з національним языком обучения.
Росії ми не будемо обговорювати, правильно, тому що це не має сенсу з точки зору витраченого часу. Перше. Обурення Угорщини має під собою кілька підстав. Перше, це те, що Угорщина взагалі відчуває, як на мій погляд, імперські фантомні болі. Країна, яка після Першої світової війни суттєво втратила в території, і вона подібні агресивні достатньо дії щодо захисту угорської діаспори, угорської національної меншини, намагається проводити і стосовно Сербії, і стосовно Румунії, і стосовно Словаччини, і України. Ну, таке враження, що Тріанонський договір підписували представники України, а не лідери країн Антанти. Це перше. Другий фактор – це парламентські вибори навесні наступного року. І партія Фідес, правляча вже достатньо тривалий час, хоче зберегти конституційну більшість. Тому угорський парламент одноголосно, повністю одноголосно, засудив цей закон. Тобто ніхто не ризикнув виступити проти. Ну, мені це нагадує відоме голосування в польському Сеймі, коли тільки 10 людей утримались за резолюцію стосовно Волинської трагедії, яку вони назвали геноцидом.
Понятно, Евгений, мы заканчиваем. Скажите, вот вы, как вы думаете, этот закон, эта статья 7, она правильно принята в Украине или нет?
Так, это захист украинских национальных интересов. И ничего в этом крамольного нема.
Спасибо. Евгений Магда, украинский политолог, директор Центра политических отношений, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Напоминаю, что сегодня мы обсуждали новый закон про образование в Украине, который был подписан президентом уже 25 сентября и которым вводится достаточно много новых нововведений. С вами был Александр Янковский. Услышимся в эфире радио «Крым Реалия».
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Приговор Умерову приступен, мир должен усилить давление на Кремль, заявил МИД Украины. Генпрокуратура заявила о высоком риске побега Лавриновича из Украины. Крымчане смогут купить билеты на выступление российских миллионеров. Сейчас подробнее. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за приговора замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Эльми Умерову. Ведомство призвало мировое сообщество усилить давление на Кремль. В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули особую циничность приговора Умерова в связи с его возрастом и состоянием здоровья. Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд накануне приговорил его к 2 годам колонии-поселения. По мнению адвокатов, российская пенитенциарная система не сможет обеспечить должный медицинский уход тяжелобольному Умерову. Старший прокурор Генпрокуратуры Украины Алексей Донской заявил о высоком риске побега из Украины экс-министра юстиции Александра Лавриновича, передает Громадская. Сам Лавринович в эфире телеканала 112 Украина сказал, что из страны выезжать не собирается. Накануне апелляционный суд Киева отменил решение Печерского райсуда об аресте на 2 месяца Лавриновича. ГПУ подозревает его и экс-президента Виктора Януковича в захвате власти с помощью незаконного возврата в 2010 году Конституции в редакции 1996 года. Лавринович вину отрицает. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать виновных во взрывах на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Из-за взрывов накануне из Калиновки и близлежащих сел эвакуировано более 30 тысяч человек. Двое травмированы. Корреспондент Радио Свобода одним из первых поговорил с местными жителями о том, что произошло.
Повибивало все, что можно повибивать. Нема в квартире ни одного окна нема.
А что полиция?
Нема, что? Ні дверей нема, ні хати.
Дозвонитись ні до кого не можна. Ні до одного родича телефон визов, гудки йдуть, а трубку не беруть.
По сообщению Минобороны, сегодня утром фиксируется единичная детонация боеприпасов. Крымчане смогут увидеть российских миллионеров, передал ресурс Black Sea News со ссылкой на издание «Аргументы недели». Одна из целей первого крымского осеннего бизнес-форума – обмен опытом с успешными российскими предпринимателями. В списке гостей – участники проекта «Молодые миллионеры России», победитель телешоу «Битва салонов». Организаторы заявили, что участие в форуме даст возможность найти себе инвестора или бизнес-партнера. Стоимость входного билета – от 1,5 до 10 тысяч рублей. Сегодня в Крыму облачная погода, температура воздуха до 14 градусов тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки днем 15 градусов выше нуля. Керченская переправа закрыта из-за ухудшения погоды. Все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио «Крым Реалия». Радио «Крым Реалия» с вами круглосуточно, 24 часа в сутки на сайте «Крым Реалия», а также на частоте 105,9 FM. Ну а утром в 7.35 и в 12.10 мы также с вами встречаемся на средних волнах на частоте 549 кГц. Скорее всего, в вашем автомобиле это отмечено буквами АМ, АМ 549. Ну и, конечно же, слушайте, не только слушайте, но и смотрите нас в социальных сетях. Например, трансляцию нашу в Ютьюбе и на странице Крым Реали. Ну вот, пожалуй, да, еще несколько цифр. Крымчане также могут звонить нам бесплатно в эфир по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Могут звонить не только крымчане, но, значит, кирчане также могут звонить севастопольцы. Ну, а жители других регионов Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Итак, мы начинаем.
Крым в центре внимания.
Дальше будем говорить в нашей программе про хрустальный мост. Нет, не о нем, не про хрустального. Будем говорить про тоннель. Вот о чем мы будем говорить. Значит, не думайте, что это тот самый тоннель, который соединяет, например, две части дороги, которые проходят под взлетной полосой Симферопольского аэропорта. Нет, это другой, абсолютно новый тоннель, который предложил Дмитрий Овсянников. Напомню, что Дмитрий Овсянников – это человек, который подконтрольный Кремлю, который губернатор Севастополя. И предложил он построить этот мост на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Вот, наверное, прямо там, на этой самой встрече, предложил его построить, но, тем не менее, в Севастополе. И сообщил, что в планах развития города есть туннель под бухтой. По предварительным расчетам, строительство туннеля под Севастопольской бухтой может потребовать около 5 миллиардов рублей. И якобы даже Путин уже одобрил этот проект. Вот сегодня в этой программе мы попробуем разобраться, зачем Севастополю нужен туннель, тем более за 5 миллиардов рублей. Какие проблемы он сможет решить, этот тоннель, если он когда-либо будет построен? Вообще, можно ли его построить? Почему он не... Если можно, почему его не построили раньше? Или почему не построили мост вот в Севастополе раньше, почему не построили? И нужно ли вообще тратить деньги на этот проект? Или, может быть, можно решить транспортную проблему Севастополя без строительства моста или тоннеля? Вот все это мы и обсудим в ближайшие 25 минут, но после того, как послушаем небольшую информационную справку, подготовленную моим коллегой.
100 слов по теме.
Российские чиновники Севастополя собираются решить давнюю проблему – соединить Северный Севастополь с южной частью города. Стороны разделены Севастопольской бухтой, по которой ходят паром и три катера. Идея построить мост была в планах еще во времена Советского Союза, а потом и независимой Украины. До аннексии украинские власти оценивали стоимость проекта в 300 миллионов долларов. Основным многолетним препятствием для соединения берегов города был Черноморский флот России. После оккупации полуострова России местные власти снова подняли вопрос о строительстве моста, теперь уже в глубине бухты за линией дислокации военных кораблей. В проект также должна была войти канатная дорога. Стоимость глобальной стройки оценили в 500 миллионов рублей. Параллельно с мостом у российских чиновников появилась идея о фуникулёре, который должны были построить в течение полутора лет. Инициатива реализации не получила. Самый новый проект россиян в Крыму – тоннель под бухтой. Проект Севастопольского тоннеля был разработан совместно с российским вице-премьером Дмитрием Казаком. По словам последнего, на сегодняшний день он является приоритетным для города. Однако у России нет опыта реализации подобных проектов. Тоннели строили в Турции, Японии и Южной Корее. Но компании этих стран не спешат помогать россиянам, боясь попасть под санкции. В настоящее время севастопольские ученые сходятся во мнении, что строительство тоннеля теоретически возможно, однако место его расположения можно будет определить лишь после проведения доскональных подготовительных работ, на которые, по мнению главы кафедры географии Черноморского филиала МГУ Виталия Лысенко, уйдет не менее 500 миллионов рублей. В Севастополе до сих пор не решена более глобальная и насущная проблема транспорта. К примеру, не хватает автобусов из Инкермана. В самом Севастополе часто возникают пробки из-за большого количества машин. Также несколько раз возникали проблемы с поставками бензина, из-за чего та или иная марка топлива отсутствовала на большинстве АЗС города. Берега Севастополя исторически соединили лишь однажды, во время Крымской войны, по плавучему мосту, который удерживался якорями, 27 августа 1855 года остатки русской армии ушли из Севастополя после проигранной битвы за город.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», и сегодня мы как раз обсуждаем инициативу севастопольского губернатора Дмитрия Овсянникова о строительстве тоннеля, который должен соединить вот северную часть Севастополя с южной частью этого города. Насколько этот проект строительства туннеля под Севастопольской бухтой вообще всерьез обсуждался или обсуждается в Севастополе? Об этом будем говорить с журналистом из этого города Давидом Аксельродом. Давид, приветствую.
Доброе утро.
Давид, ну вот этот проект строительства туннеля, насколько всерьез, вот подчеркиваю, всерьез он обсуждается на территории города, в СМИ, среди людей и так далее?
Ну, поскольку Овсянников изложил этот проект перед Путиным, и одновременно это обсуждали на уровне министерства транспорта, на уровне вице-премьера Козака, я думаю, что это достаточно серьезно.
То есть это не какая-то фантазия, да, вот часто, знаете, нередко какие-то разные чиновники крымские выдают самые разные какие-то инициативы, но потом ничего не следует за их реализацией. А насколько вот есть ли сообщение о том, что этот проект будет дальше принят к реализации?
Это уже вопрос второй. Является ли это фантазия Овсянникова личной? Источники в правительстве говорят, что строительство туннеля будет крайне сложно и крайне дорогое. То есть даже та сумма в 5 миллиардов рублей или сумма, озвученная Козаком, в 10 миллиардов рублей, предположительно, говорят, что это гораздо дороже будет, и сравнивают с сочинскими туннелями, которые построены были не под водой и стоили дороже. Поэтому сомнения в реализации, конечно, даже в правительстве существуют. Но Овсянников уверяет, что это, ну, как говорится, всерьез и надолго.
Угу. А, Давид, скажите, а вот вообще насколько вообще остро стоит вопрос транспортного сообщения между северной стороной и остальным Севастополем?
Ну, достаточно остро. Это извечная проблема, потому что любой шторм, любая волна в бухте, она просто закрывает рейд. И, в частности, например, скорая, которая попадает на северную сторону через паром, который идет из Артбухты на площадь Захарова, уже должна будет ехать в объезд через Инкерман, а это намного больше времени в разы.
Насколько увеличивается тогда проезд из, допустим, из Артиллерийской той же самой бухты на северную сторону? Сколько он занимает по времени?
По времени он занимает не меньше 45-50 минут, в то время как паром идет 15 минут, а катер с площади Нахимова, там чуть поближе географически, будет идти где-то 10 минут.
Понятно. Хорошо, спасибо. И вот я так понимаю, что еще один вопрос, значит, а вообще насколько другие проекты, может быть, есть альтернативы этому проекту? Ну, не знаю, там строительство моста вот обсуждалось ранее, например.
Да, именно это является альтернативой. И мост по определению, даже если просто логически предположить не специалисту, будет стоить дешевле. В районе Инкермана есть сужение бухты, и именно там планировали строить мост, который, он, конечно, будет не прямо в центре города, но все равно снимет поток машин и уменьшит время временные затраты на переезд на северную сторону. И, естественно, будет это стоить дешевле. В 2014 году Алексей Чалый тогда еще говорил об этом, но, опять же, тогда из-за политических дрязг, которые происходили, об этом проекте тоже забыли.
Понятно. Спасибо. Давид Аксельрот, севастопольский журналист, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что вот сейчас попасть с северной стороны на южную, для этого нужно заплатить 20 рублей с человека, для того, чтобы за одну поездку. Это свежие данные 2017 года севастопольского морского порта. Можно купить проездной билет на месяц, это 1080 рублей, это для взрослого, для школьника 540 рублей. А вот одна перевозка, одна поездка на автомобиле, это уже 200 или 250 рублей, если автомобиль занимает площадь более 7 квадратных метров. Ежегодно до 2014 года перевозилось около 5 миллионов пассажиров по этому маршруту, а всего же на северной стороне живет около 100 тысяч людей. Вот, собственно говоря, для транспортного сообщения планируется построить, ну, во всяком случае, заявляется о том, что будет разрабатываться проект строительства тоннеля между южной и северной сторонами Севастополя. Далее будем говорить с Георгием Росновским, экспертом-мостостроителем. Георгий Росновский, главный инженер проекта компании «Союзтранспроект», опытный мостостроитель, и до распада Советского Союза параллельно основной работе 15 лет был экспертом ООН по мостам и дорогам при Министерстве внешних отношений СССР. Сооружения, построенные по проектам Росновского, есть не только в Украине, но и в Афганистане, на Кубе и в Сирии. Автор двух украинских проектов, что немаловажно, Керченского моста. Георгий Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Георгий Аркадьевич, скажите, пожалуйста, ваша вот оценка этому проекту или пока просто предложению построить тоннель в Севастополе между северной и южной стороной?
Значит, безусловно, связь северной и южной стороны Севастополя через Севастопольские бухты очень важна. Вот, я Севастополем занимался с 90 по 94 год где-то. И почти каждый месяц ездил в Севастополь. Представляете, сколько у меня работы там было?
Uh-huh.
Вот. Так вот, очень много объектов. Вот передо мной лежит журнал «Транспортное строительство Украины» за 2007 год. И здесь такая статья, и я ее писал. «Быть ли новым мостом в Севастополе?» Гаврилова и Скорбогатова. Так вот, все объекты здесь – это мои, крупные объекты. Вопрос с тоннелем через Севастопольскую бухту. До меня немножко рассматривался, и поскольку он совершенно не рациональный, то, по сути дела, ко мне и с ними не обращались. И я знаю, что это очень дорогущая вещь. Вот, Севастопольская бухта – это флот-база военно-морских кораблей, и очень глубокая, и чтобы берега Севастополя, чтобы город на высоких берегах находится, представляете, с большой глубины, вот, пройти широкую бухту, там порядка 700 метров, да еще сам потом наверх где-то взбираться, и вообще тоннели всегда дороже, раза в два больше мостов, поэтому этот проект сразу бы аннулирован.
А почему же тогда сейчас, Георгий Аркадьевич, извините, а почему же тогда сейчас вот отметаются проекты строительства мостов, но при этом продвигается проект строительства тоннеля? Как вы думаете?
Значит, сейчас вот продолжу, что поэтому более подробненько можете узнать. У меня товарищ мой коллега Скоробогатов Борис Васильевич. Телефон, если хотите, могу дать.
Да-да-да, запишем потом, после эфира.
Хорошо. Он крупный генпланист, И вместе с ним мы, это один из объектов Севастополя, был дорога, широкая дорога от Камышовой бухты на юге Севастополя, на западо-юге. Вот. И через Севастопольскую бухту, вот, на северную часть, в сторону вот Симферополя. Так вот, это у меня проработано тут порядка 5-6 вариантов прохода мостами через Севастопольскую бухту. Проект очень понравился Севастополю, руководству. Между прочим, в Севастополе тогда главным архитектором был Целовальник Сергей Анатольевич. Он это совсем недавно еще был главный архитектор города Киева. Вот, так что можете тоже с ним связаться. Целовальник Сергей Анатольевич. Вот, я по Севастополю, я говорю, каждый месяц почти я туда ездил, у меня там интереснейший громадный объект, и через Севастопольскую бухту, и через 4 километра.
Георгий Аркадьевич, а почему тогда не было вот там до 2014 года, там в середине или в 90-е годы, почему не был построен тогда мост через Севастопольскую бухту?
Нужны денежки.
То есть вопрос финансирования. То есть проекты были практически уже на... А на какой стадии, кстати, были проекты эти? То есть уже были полностью готовы проекты, или это были просто пока проектные предложения такие?
Не, ну это предложение, но можно начинать было сам, потому что сразу шла бы рабочая документация. Вот. Но самое главное, принцип, правильное это техническое предложение. Вот это самое главное. И выбор створа был самый... Западный створ, это самое, где заканчивается или начинается Севастопольская бухта, выход в море, и до самых это восточных частей этой Севастопольской бухты.
То есть несколько было вариантов таких, которые предлагались?
Много-много, и вот передо мной этот журнал лежит сейчас, и на нем все эти варианты есть.
Ясно.
И схемы сооружений по Севастополю. Тут красивейшая есть и арочная конструкция моста, через балку Сородинакина, это на этой же трассе Камышовая бухта, северная сторона Севастополя, и много других объектов.
Спасибо. Георгий Росновский, эксперт-мостостроитель, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Спасибо за содержательную беседу и за то, что нашли время пообщаться с нашими радиослушателями. И мы продолжаем нашу программу, и далее будем говорить вот как раз про эти самые проекты, проекты строительства тоннелей. Кстати, значит, чем объясняет необходимость строительства моста сам господин Овсянников? Он говорит, что это губернатор губернатор, подконтрольный Кремлю, губернатор Севастополя. У нас достаточно часто бывают перекрытия рейда, связанные в том числе с действиями Черноморского флота и с обезвреживанием снарядов времен Великой Отечественной войны. И на час, два, три перекрывается рейд. И наличие такой инфраструктуры существенно даст импульс развитию города. Этот проект мы сейчас активно обсуждаем, сказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников на встрече с президентом России Путиным. По словам Овсяникова, поскольку геологические изыскания в бухте не проводились, на предпроектные работы потребуется больше года. Но строительству может помешать ил. Как рассказал ведущий научный сотрудник и руководитель отдела по санитарной гидробиологии Института морских биологических исследований имени Ковалевского Сергей Алемов, постройку тоннеля непосредственно под землей осуществить довольно проблематично. Причиной тому является многометровый слой ила, залегающий на Севастопольском дне. Этот ил, который в некоторых местах достигает более десятка метров, содержит в себе множество загрязняющих веществ, и поднимать их нежелательно. Ну, в общем, есть очень много моментов, которые говорят против строительства этого тоннеля, и не только экологических. Например, протяженность между Артиллерийской бухтой и Северной – это почти 2 километра. Если точнее, 1 910 метров. Есть, конечно, мировая практика строительства и других тоннелей, более длинных, да, но если о России, которая аннексировала украинский полуостров Крым, такие технологии мы не знаем. Далее говорим с Евгением Наумовым, экспертом по вопросам транспорта. Евгений, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Евгений, вот если бы вам поручили решить транспортную проблему Севастополя, вот каким образом вы бы ее решали? Строительством моста, строительством тоннеля, или бы просто, ну не знаю, увеличили бы количество транспортных единиц по действующим путям сообщения?
Ну, в этом случае разные, конечно, ходят мнения, и я бы, наверное, не взялся за такое ответственное решение, но лично, как по мне, 5 миллиардов, которые заявляют Овсянников, просто нереальная цифра, это будет гораздо большая сумма. Об этом, собственно, говорил даже и вице-премьер Казак.
Но он сразу увеличил на 2, он сказал 10 миллиардов. А реальную сумму можно назвать или нет?
Нет, и 10 миллиардов этим не ограничится. Я вас, ну, уверяю на 150%. Это будет сумма больше, это уже неоднократно в России демонстрировалось и строительством, допустим, стадиона в Питере и до Олимпийских игр, вспомните, когда увеличение произошло чуть ли не в 10 раз бюджета первоначального. То же самое будет и здесь. На эти деньги, понимаете, северная сторона, она зачем строится тоннель? Чтобы была связь с южной. И, возможно, на эти деньги проще было бы развить инфраструктуру просто на севере. И люди ездят с севера на юг, чтобы на работу, магазины и так далее, больницы, государственные органы.
Ну вот смотрите, нам сказал Евгений, да, нам сказал наш корреспондент, что вот там скорая помощь, она когда стоит там, да, вот на южной части и ждет, а когда шторм, она не может туда быстро пробраться. То есть, ну вот вы говорите, что лучше вообще бы построить там отдельную какую-то больницу, может быть, на эти деньги, да, на северной стороне. Вот приблизительно.
Но
так?
Не только больницу. Вообще, конечно, по большому счету, перенесите туда правительство и ЗАГС собрание, и там все само быстро построится. Но если реально подходить, там действительно нет никакой инфраструктуры. Люди ездят оттуда, я повторюсь, на работу и по жизненным делам. Но действительно, построить больницу, это будет точно дешевле, чем озвученные суммы даже в 5 миллиардов.
Кстати, уже озвучили сумму о том, что только изыскательные работы, да, какие-то вот предпроектные работы оцениваются приблизительно в 500 миллионов рублей. То есть если от 5 миллиардов это 1/10, а это только проектные, это не строительные работы. Вот эта сумма, она адекватна или нет?
Ну, в данном случае я бы ориентировался не на 500 миллионов, это просто простые математические действия, оно действительно так есть. Проектная изыскательная работа – это минимум 10% от стоимости проекта. Поэтому, если будет проект стоить 15 миллиардов, то вы можете умножить на 3. Ничего в этом удивительного нет. А разрабатывать там действительно есть. Если сейчас идет речь, что Украина когда-то разрабатывала, подождите, тогда была совсем другая бухта, совсем другие нагрузки, совсем другие требования. Ориентироваться на проекты 50-х 60-х годов, ну, это бред какой-то.
Не,
это,
ну, а 90-х годов? А 90-х годов?
90-х годов, в то время подобные проекты создавались, ну, честно говоря, не слишком качественно. И ориентироваться на них, ну, я не знаю, можно, угу, конечно, но... Понимаете, нету даже... То, что говорится, что скоро появится, скоро севастопольцам станет легче жить, не станет скоро. Одни только изыскательные работы, исследовательские, будут длиться не один год. Угу. Даже МЧСники говорят, что бухту необходимо расчищать от возможных снарядов еще Великой Отечественной. О чем вы говорите? На это уйдет только на разработку и исследование дна, сложнейшего дна, с мягкими грунтами, илом и так далее. Ну, это не один год.
Сколько может...
Говорить о том, что...
Сколько это может занять?
Не могу вам сказать.
Не может.
Не могу,
хорошо.
Сказать, это...
Ну, не один год, это точно. Спасибо. Евгений Наумов, эксперт по вопросам транспорта, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И далее мы продолжаем программу. Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем вот этот проект, который был озвучен под контролем Кремлю российским губернатором Севастополя Дмитрием Овсяником о строительстве моста между Северной... Ой, извините, не моста, я уже совсем запутался. Строительстве туннеля между Северной и Южной стороной. Далее эту идею обсуждаем. И вообще резонанс от этой идеи обсуждаем с Андреем Яницким, редактором отдела экономики издания «Левый берег» и севастопольцем при этом. Андрей, приветствую.
Доброе утро.
Андрей, вообще вот этот проект, насколько он выглядит реалистичным, а насколько, может быть, он выглядит просто такой, или это такая пиар-акция со стороны Дмитрия Овсянникова для того, чтобы, ну, чем-то занять севастопольцев, отвлечь их, не знаю, там, от 7-й или 8-й или 39-й обороны Севастополя?
Ну, это, наверное, 40-я уже оборона. А, выглядит пока что этот проект абсолютно фантастически из-за того, что даже самые элементарные какие-то транспортные проблемы города не решают, не говоря о строительстве такого огромного объекта. То есть сейчас, конечно, сама идея хорошая, идея прекрасная. Если бы можно было вот так по щелчку пальцев создать тоннель, то это сняло бы очень много проблем для жителей северной стороны, ну и в том числе для Черноморского флота, которому, честно говоря, местные жители иногда мешают. Вот катера, которые ходят на северную сторону, и которые приходится останавливать на время маневров флота, им они не нужны.
То есть, получается, просто гражданские жители мешают Черноморскому флоту, да, военным?
Ну, прежде всего, для России Севастополь – это флот. А местные жители – это уже такой там вспомогательный персонал, там гражданский персонал, который обслуживает военные предприятия и военные части. Поэтому, конечно, прежде всего, тут они думают о флоте. Если будет поставлена задача и выделены крупные суммы, я думаю, они могут все-таки соорудить этот туннель. Но я не уверен, что это снимет другие транспортные проблемы. Вот сейчас мы знаем, что, допустим, причал там на Радиогорке после каждого крупного шторма разбивается, и корабли не могут потом причалить. Есть проблемы с паромами, которые курсируют из Арт-бухты на северную сторону. После прихода россиян на некоторое время паромы не ходили. Были проблемы с финансированием, там, с собственниками этих паромов. Постоянно возникают сложности с, да, элементарно с пробками в городе. Есть узкие места там, в районе площади Восставших, в районе железнодорожного вокзала. То есть такие далеко не масштаба тоннеля проблемы до сих пор не могут решить власти города. Несмотря на то, что они там вводят платную парковку и вводят эвакуацию автомобилей, которые там неправильно запарковались, все это не решает проблем. Что касается жителей северной стороны, то им приходится часто добираться в центр города не через бухту, а в объезд бухты, и это занимает очень много времени. Общественный транспорт, к сожалению, не приспособлены, и дороги, которые бы шла вокруг бухты, вот нормальной такой скоростной трассы, тоже не построена, хотя это тоже могло бы облегчить задачу.
Но этого не делается. Понятно. Спасибо, Андрей. Андрей Ницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег» и «Севастополис», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». На самом деле, знаете, вот закончу нашу программу такими словами, описанием такой ситуации. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими, и лицо принимало самое довольное выражение. Впрочем, все эти проекты так и оканчивались только одними словами. Так говорил герой бессмертного произведения Гоголя под названием «Мертвые души», а героя звали господин Манилов. Сегодня мы обсуждали проект тоннеля под Севастопольской бухтой, который, в принципе, мог бы быть и мостом, а мог бы быть чем-то еще другим. Самые свежие новости и самая правдивая информация от радио «Крым Реали». С вами каждый день на частоте 105.9. Александр Янковский. Прощаюсь с вами. Всем доброго.